В лице Тома Реддла не было совершенно никакого сходства с мраксами. Предсмертное желание Меропы сбылось. Мальчик был уменьшенной копией красавца отца. Высокий для своих 11 лет, темноволосый и бледный, он чуть прищурил глаза. Оценивающе, оглядывая экзотический наряд Дамблдора, наступила минутная пауза. «Здравствуй, Том», — сказал Дамблдор и шагнул вперед, протягивая руку. Мальчик после короткого колебания пожал ему руку. Дамблдор пододвинул к кровати жесткий деревянный стул и сел. Стало похоже, как будто он пришел навестить больного. «Я профессор Дамблдор». «Профессор?» — настороженно переспросил Реддл. «В смысле, доктор? Зачем вы пришли? Это она вас пригласила посмотреть меня?» Он кивнул на дверь, за которой только что скрылась миссис Коул. «Нет-нет», — улыбнулся Дамблдор. «Я вам не верю», — сказал Реддл. «Она хочет, чтобы вы меня осмотрели, да?» «Говорите правду». Последние два слова он произнес так звучно и властно, что Гарри стало не по себе. Это прозвучало как приказ, причем чувствовалось, что Реддл уже много раз повторял его. Глаза Реддла расширились, он пристально смотрел на Дамблдора. Тот в ответ только продолжал приятно улыбаться. Через несколько секунд Реддл перестал сверлить Дамблдора взглядом, хотя смотрел теперь еще более настороженно. «Кто вы такой?» «Я уже сказал. Меня зовут профессор Дамблдор. Я работаю в школе, которая называется Хогвартс. Я пришел предложить тебе учиться в моей школе. Твоей новой школе, если ты захочешь туда поступить». Реакция Реддла на эти слова была совершенно неожиданной. Он вскочил с кровати и шарахнулся от Дамблдора, глядя на него с яростью. «Не обманете! Вы из сумасшедшего дома, да? Профессор, ага! Ну, еще бы! Так вот, я никогда куда не поеду, понятно? Эту старую мымру саму надо отправить в психушку. Я ничего не сделал маленькой Эмми Бенсон и Деннису Бишопу. Спросите их, они вам то же самое скажут».
«Я не из сумасшедшего дома», — терпеливо сказал Дамблдор. «Я учитель. Если ты сядешь и успокоишься, я тебе расскажу о Хогвартсе. Конечно, никто тебя не заставит там учиться, если ты не захочешь».
«Пусть только попробуют», — скривил губы Реддл.
«Хогвартс», — продолжал Дамблдор, как будто не слышал последних слов Реддла, — «это школа для детей с особыми способностями».
«Я не сумасшедший!»
«Я знаю, что ты не сумасшедший. Хогвартс — не школа для сумасшедших. Это школа волшебства».
Стало очень тихо. Реддл застыл на месте. Лицо его ничего не выражало, но взгляд метался, перебегая с одного глаза Дамблдора на другой, как будто пытаясь поймать один из них на вранье. «Волшебства?» — повторил он шепотом.
«Совершенно верно», — сказал Дамблдор.
«Так это волшебство? То, что я умею делать?»
«Что именно ты умеешь делать?»
«Разное»,
— выдохнул Реддл. Его лицо залил румянец, начав от шеи и поднимаясь к впалым щекам. Он был как в лихорадке. «Могу передвигать вещи, не прикасаясь к ним. Могу заставить животных делать то, что я хочу, без всякой дрессировки. Если меня кто-нибудь разозлит, я могу сделать так, что с ним случится что-нибудь плохое. Могу сделать человеку больно, если захочу». У него подгибались ноги. Спотыкаясь, он вернулся к кровати и снова сел, уставившись на свои руки, склонив голову, как будто в молитве. «Я знал, что я не такой, как все», — прошептал он, обращаясь к собственным дрожащим пальцам. «Я знал, что я особенный. Я всегда знал, что что-то такое есть». «Ну что ж, ты был абсолютно прав», — сказал Дамблдор. Он больше не улыбался и внимательно смотрел на Реддла. — Ты волшебник. Реддл поднял голову. Лицо его преобразилось. Теперь на нем отражалась исступленная радость. Но почему-то это его не красило, наоборот. Красивые точеные черты стали как будто грубее. В выражении лица проступило что-то почти звериное. «Вы тоже волшебник?»
«Да».
«Докажите», — потребовал Реддл тем же властным тоном, каким только что приказал: «говорите правду».
Дамблдор поднял брови. «Если, как я полагаю, ты согласен поступить в Хогвартс...»
«Конечно, согласен».
«То ты должен, обращаясь ко мне, называть меня профессор». «Или сэр?» На самое короткое мгновение лицо Реддла сделалось жестким, но он тут же сказал вежливым до неузнаваемости голосом: «Простите, сэр. Я хотел сказать, пожалуйста, профессор, не могли бы вы показать мне...»
Гарри был уверен, что Дамблдор откажется, скажет Реддлу, что для практических демонстраций будет довольно времени в Хогвартсе, что они находятся в здании, где полно маглов, и следует соблюдать осторожность.
Но к его огромному удивлению Дамблдор извлек из внутреннего кармана сюртука волшебную палочку, направил ее на потертый платяной шкаф, стоявший в углу, и небрежно взмахнул.
Шкаф загорелся. Реддл вскочил на ноги. Гарри не мог его винить за протяжный крик ужаса и злобы. Должно быть, все его имущество находилось в этом шкафу.
Но в ту же секунду, как Реддл кинулся на Дамблдора, пламя погасло. Шкаф стоял нетронутый, без единой отметины.
Реддл уставился на шкаф, потом на Дамблдора, потом с жадным блеском в глазах указал на волшебную палочку. «Когда я получу такую?»
«Все в свое время», — сказал Дамблдор. «По-моему, из твоего шкафа что-то рвется наружу». В самом деле, из шкафа доносилось какое-то дребезжание.
В первый раз на лице Реддла промелькнул страх.
«Открой дверцу», — сказал Дамблдор.
Реддл, поколебавшись, пересек комнату и распахнул дверцу шкафа. Над отделением, где висело несколько поношенных костюмчиков, стояла на полке маленькая картонная коробка. Коробка гремела и подрагивала, как будто в ней колотились обезумевшие мыши. «Достань ее», — сказал Дамблдор.
Реддл с явной опаской снял трясущуюся коробку с полки. «В ней есть что-нибудь такое, чему не положено быть у тебя?» — спросил Дамблдор.
Реддл посмотрел на Дамблдора долгим расчетливым взглядом.
«Да, наверное, есть, сэр», — сказал он, наконец, ничего не выражающим голосом.
«Открой»,
— сказал Дамблдор. Реддл снял крышку и, не глядя, вытряхнул содержимое коробки на кровать.
Гарри, ожидавший увидеть нечто потрясающее, увидел кучку самых обыденных предметов, в том числе игрушку йо-йо, серебряный наперсток и потускневшую губную гармонику. Освободившись из коробки, они мигом прекратили подскакивать и теперь неподвижно лежали на тонком одеяле. — Ты вернешь их владельцам и извинишься, — спокойно сказал Дамблдор, убирая волшебную палочку за пазуху. — Я узнаю, если ты этого не сделаешь. Имей в виду, в Хогвартсе воровства не терпят. Реддл нисколько не смутился. Он все так же холодно, оценивающе смотрел на Дамблдора. Наконец он сказал бесцветным голосом. — Да, сэр. — У нас в Хогвартсе, — продолжал Дамблдор, — учат не только пользоваться магией, но и держать ее под контролем. До сих пор ты, несомненно, по незнанию, применял свои способности такими методами, которым не обучают и которых не допускают в нашей школе. Ты не первый, кому случилось не в меру увлечься колдовством. Однако, к твоему сведению, из Хогвартса могут и исключить. А Министерство магии, да-да, есть такое министерство, еще более сурово наказывает нарушителей. Каждый начинающий волшебник должен понять, что, вступая в наш мир, он обязуется соблюдать наши законы. — Да, сэр, — повторил Реддл. Невозможно было угадать, что он думает. Все с тем же ничего не выражающим лицом он сложил горстку ворованных предметов обратно в коробку. Закончив, он повернулся к Дамблдору и сказал ему напрямик: «У меня нет денег». «Это легко исправить», — сказал Дамблдор и вынул из кармана кожаный мешочек с деньгами. «В Хогвартсе существует специальный фонд для учеников, которые не могут самостоятельно купить себе учебники и форменные мантии. Возможно, тебе придется покупать подержанные книги заклинаний, но...» «Где продаются книги заклинаний?» Не дослушав, перебил его Реддл. Он взял тяжелый мешочек с деньгами, не поблагодарив Дамблдора, и теперь рассматривал толстый золотой галеон. «В косом переулке», — сказал Дамблдор. «Я помогу тебе найти все, что нужно». «Вы пойдете со мной?» — спросил Реддл, подняв глаза от монеты. — Безусловно, если ты не нужно, — сказал Реддл. — Я привык все делать сам. Я постоянно хожу один по Лондону. Как попасть в этот ваш косой переулок? — Сэр, — прибавил он, наткнувшись на взгляд Дамблдора. Гарри думал, что Дамблдор будет настаивать на том, чтобы пойти с Реддлом, но он снова ошибся. Дамблдор вручил Реддлу конверт со списком необходимых вещей, объяснил, как добраться от приюта до дырявого котла, затем сказал: «Ты сможешь увидеть кабачок, хотя окружающие тебя маглы, то есть не волшебники, его видеть не могут. Спроси бармена Тома, легко запомнить, его зовут так же, как тебя». Реддл беспокойно дернулся, как будто хотел согнать надоедливую муху. «Тебе не нравится имя Том?» «Томов вокруг пруд-пруди», — пробормотал Реддл. И вдруг словно не смог удержаться, как будто вопрос вырвался у него помимо воли, спросил: «Мой отец был волшебником?» «Мне сказали, что его тоже звали Том Реддл». «К сожалению, этого я не знаю», — мягко сказал Дамблдор. «Моя мать никак не могла быть волшебницей, иначе она бы не умерла», — сказал Реддл, обращаясь скорее к себе самому, чем к Дамблдору. «Значит, это он. А после того, как я куплю все, что нужно, Когда я должен явиться в этот Хогвартс?»
«Все подробности изложены на втором листе пергамента в конверте», — сказал Дамблдор.
«Ты должен выехать с вокзала Кингс-Кросс 1 сентября. Там же вложен и билет на поезд».
Реддл кивнул. Дамблдор встал и снова протянул руку. Пожимая ее, Реддл сказал: «Я умею говорить со змеями. Я это заметил, когда мы ездили за город. Они сами приползают ко мне и шепчутся со мной.
Это обычная вещь для волшебника».
Гарри сразу понял, что он нарочно приберегал самую странную свою способность под конец для пущего эффекта.
«Нет, необычная», — сказал Дамблдор после секундной заминки. «Но это встречается». Он говорил небрежным тоном, но с интересом задержал взгляд на лице Реддла. Так они стояли, мужчина и мальчик, глядя друг на друга. Затем рукопожатие распалось. Дамблдор подошел к двери. «До свидания, Том. До встречи в Хогвартсе».
«Думаю, достаточно», — произнес седовласый Дамблдор. В следующий миг они с Гарри взмыли вверх в темноту и снова приземлились в сегодняшнем кабинете.
«Садись», — сказал Дамблдор, прочно вставая на пол рядом с Гарри.
Гарри подчинился. Он весь еще был полон тем, что видел.
«Он поверил гораздо быстрее, чем я. Ну, когда вы сказали ему, что он волшебник. Я сначала не поверил Хагриду».
«Да, Реддл был вполне готов поверить, что он, как он выразился, особенный», — сказал Дамблдор.
«А вы уже знали тогда?» — спросил Гарри.
«Знал ли я, что вижу перед собой самого опасного темного волшебника всех времен?» — спросил Дамблдор.
«Нет, я и понятия не имел, что из него вырастет.
Но он, безусловно, меня заинтриговал. Я вернулся в Хогвартс с намерением внимательно за ним приглядывать. Я сделал бы это в любом случае, поскольку он был одинок, без родных и друзей. Но я почувствовал, что это необходимо не только ради него, но и ради других. Как ты слышал, его способности были удивительно сильно развиты для такого юного возраста. А интереснее всего и больше всего внушало опасение, что он в какой-то мере уже научился управлять своими возможностями и пользовался ими сознательно. Как ты видел, это не были беспорядочные эксперименты, характерные для большинства начинающих волшебников. Он уже использовал магию против окружающих, чтобы с ее помощью запугивать, наказывать, подчинять себе других людей. Истории о повешенном кролике и о мальчике с девочкой, которых он заманил в пещеру, наводили на размышления. «Могу сделать человеку больно, если захочу».
«А еще он понимал язык змей», — вставил Гарри.
«Да, действительно, это редкая способность. Ее обычно связывают с темными искусствами. Хотя, как мы знаем, среди великих и добрых волшебников тоже попадаются знатоки змеиного языка. На самом деле его способность разговаривать со змеями тревожила меня гораздо меньше, чем его явная склонность к жестокости, скрытности и тиранству».
«Время, как всегда, перехитрило нас», — заметил Дамблдор, указывая на потемневшее небо за окном.
«Но прежде чем мы расстанемся, я хочу обратить твое внимание на некоторые моменты той сцены, которую мы только что наблюдали. Они имеют самое прямое отношение к тому, что мы будем обсуждать на следующих уроках. Во-первых, надеюсь, ты заметил, как реагировал Реддл на мои слова, что кто-то другой тоже носит его имя». Том?»
Гарри кивнул. Он показал свое отвращение ко всему, что сближает его с другими людьми, делает его обыкновенным. Уже тогда он стремился быть другим, отдельным от всех, быть знаменитостью. Как ты знаешь, всего через несколько лет после этого разговора он навсегда отказался от своего имени и придумал личину лорда Волан-де-Морта, за которой и прятался с тех пор.
Думаю, ты заметил также, что Том Реддл был абсолютно самодостаточен, не любил ни с кем откровенничать, и, по-видимому, у него не было друзей. Ему не требовалась помощь, не нужен был спутник для путешествия в Косой переулок. Он предпочитал действовать в одиночку. Взрослый Волан-де-Морт остался таким же. Многие пожиратели смерти утверждают, будто пользуются его доверием, приближены к нему и даже, что они понимают его. Они заблуждаются. У лорда Волан-де-Морта никогда не было друзей. Я думаю, ему не нужны друзья. И последнее. Надеюсь, Гарри, ты еще не слишком сонный, чтобы внимательно слушать. В детстве Том Реддл любил собирать своего рода охотничьи трофеи. Ты видел коробку, которую он прятал у себя в комнате. В ней он хранил мелкие вещицы, если угодно, сувенир, на память о жертвах особо приятных проявлений своей магии. Запомни эту особенность, несколько напоминающую сорочьи повадки. Она будет очень важна для нас в дальнейшем. А теперь в самом деле пришло время ложиться спать. Гарри встал, по дороге к двери на глаза ему попался столик, на котором в прошлый раз лежало кольцо Марвела. Кольца там больше не было. «Да, Гарри», — сказал Дамблдор, увидев, что Гарри остановился. «Кольцо исчезло», — сказал Гарри, обернувшись. «Но я подумал, может, там будет лежать губная гармоника или еще что-нибудь?» Дамблдор лучезарно улыбнулся, глядя на него поверх своих очков половинок. «Тонко подмечено, Гарри, но губная гармоника была всего лишь губной гармоникой». На этой загадочной ноте он махнул рукой, и Гарри понял, что ему пора уходить.